эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». 2009, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинская оппозиция формирует новую коалицию. Тайная миссия Альянса патриотов стала явной. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов увязал политических оппонентов с криминалом. Небо Грузии закрыто на выборы. Открытие международного авиасообщения отложено как минимум до октября. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный доставлен в берлинский госпиталь Шарите. Его состояние стабильное, передает немецкий таблоид Бильд. Больница подтвердила Радио Свобода прием Навального на лечение. В настоящий момент проводится обширная многоплановая диагностика. По окончании обследования и после согласования с семьей врачи выступят с сообщением о результатах обследования и о плане лечения. Цитата: «Обследование потребует некоторого времени. Мы просим о терпении и проинформируем прессу и общественность, как только появятся результаты», передает сообщение госпиталя. Корреспондент Радио Свобода в Германии. Напомним, утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолете ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Омске. Навальный был доставлен в реанимацию и с тех пор находится в коме. Соратники оппозиционера уверены, что он был отравлен. Врачи в Омске заявили, что им не удалось обнаружить следы отравления, отметив, что основной диагноз – нарушение обмена веществ. 14-й день протестов против фальсификации выборов в Беларуси. Женщины в белых одеждах с цветами, плакатами и флагами снова вышли на улицы Минска. Еще 2000 человек устроили шествие по проспекту Независимости белорусской столицы под лозунгом «Беларусь против насилия». А в Бресте несколько сотен человек приняли участие в марше против убийств и насилия. Сам Лукашенко приехал в Гродно, чтобы выступить на провластном митинге. Он заявил, что 60% фото и видео избиений задержанных силовиками – это постановочные кадры. И пригрозил, что попытки давления и угроз со стороны оппонента власти будут жестко пресечены уже в понедельник. В частности, он намекнул на деятельность Координационного совета. Цитата: «Суббота – воскресенье для размышления. С понедельника пусть не обижаются, правительство должно быть правительством», – отметил Лукашенко. Он также призвал глав региона в ближайшие дни закрыть предприятия, на которых проходят забастовки. Политик считает, что в таком случае люди остынут. «Разберемся потом, кого пригласить на это предприятие», – отметил он. Между тем, на завтра, 23 августа, в белорусских городах запланирована новая общенациональная акция протеста. Оппозиция намерена собрать всех несогласных с официальными результатами президентских выборов на марш «Новой Беларуси». Александр Лукашенко обвинил НАТО в военной поддержке альтернативного президента. Во время посещения военного полигона под Гродно он заявил, что Альянс двигает войска к границам и ждет обращения альтернативного президента с просьбой защитить население.
Все они двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска из Белоруссии. Можно на Беларуси поставить крест.
Лукашенко считает, что все идет по плану цветных революций.
Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране.
Лукашенко поручил военному командованию принять самые жесткие меры для защиты территориальной целостности страны. С 18 августа белорусские войска на западной границе приведены в полную боеготовность.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Беларуси заблокировали доступ к сайту белорусской службы «Радио Свобода» еще нескольких десятков изданий и сервисов на территории страны. В списке заблокированных Белсат, Еврорадио, Медиазона, белорусское подразделение спортивного сайта «Спортс.ру», «Трибуна», агентство «Регнум» и другие издания. Доступ ограничен и к сайтам кандидатов на пост президента Виктора Бабарика, Валерия Цыпкало, Николая Статкевича, передает «Тутбай». Народ Беларуси не позволит президенту Александру Лукашенко обращаться с ним так же, как и прежде, и рано или поздно ему придется покинуть свой пост. Об этом заявила сегодня экс-кандидат в президенты страны от оппозиции Светлана Тихановская в интервью информагентству Рейтер. Кроме того, Тихановская рассказала, что в последнее время получила множество звонков от международных лидеров, в том числе из Германии и Великобритании. По ее словам, все, о чем она просила своих собеседников, это поддержать белорусский народ и уважать суверенитет страны. Светлана Тихановская сейчас находится в Литве, куда она была вынуждена уехать после выборов. Она добавила, что в данный момент чувствует себя в безопасности. В то же время Тихановская отметила, что с ней находится несколько телохранителей. В интервью телеканалу «Белсат» она сказала, что не вернется в страну при Лукашенко и не планирует участвовать в новых выборах. Заместитель госсекретаря США Стивен Бегун в ближайшее время посетит Литву и Россию. Темой переговоров станет мирное решение кризиса в Беларуси. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимного бывшего высокопоставленного чиновника Госдепартамента США. По данным этого источника, Бегун встретится со Светланой Тихановской в Вильнюсе. Другой источник сообщил агентству, что он поедет в Москву, чтобы не допускать вмешательства России в белорусский кризис. Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Беларуси Александра Лукашенко, объявившего себя победителем выборов и жестоко подавляющего мирные протесты, принять международную помощь в переговорах с оппозицией. Он также предупредил Россию о недопустимости вмешательства в дела Беларуси. Минская митрополия Белорусской Православной Церкви отмежевалась от проповеди архиепископа Гродненского и Волковыского Артемия, заявившего о беззаконии представителей силовых ведомств Беларуси.
Мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть. Мы говорим, что совершается беззаконие. Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев. К нам священникам приходят рассказывать, представить на глазах, что с моей дочкой делают. К нам приходят рассказывать пожилые люди, на лавочке сидели, а их избили, унизили. Они жизнь забыли за наше Отечество. И множество таких примеров. Поэтому в этом послании мы говорим, остановитесь, вы поступаете не по Евангелию. Вы подняли руку на Христа, и вам не будет прощения. И дело ваше никогда не остается.
Сегодня Александр Лукашенко предостерег священнослужителей от вмешательства в политику. Цитата: «Остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны ходить молиться. Церкви и костелы не для политики», подчеркнул он. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам недели. Грузинская оппозиция формирует новую коалицию, чтобы не допустить фальсификации выборов, но политические амбиции, борьба за первенство не способствуют сплоченности противников партии власти. Разлом идет и в партийных рядах. Лидеры свободных демократов на неделе сменили партийную прописку, расстроив и так не очень стройные ряды грузинской оппозиции. Чем могут быть чреваты внутренние разногласия противников власти, расскажет Владимир Унанянц.
Свободных демократов стало меньше. Партию покинули сразу несколько лидеров. Шавла Шавгулидзе, которого объединенная оппозиция ранее выдвинула в качестве мажоритарного кандидата в тбилисском районе Мтац-Минтакрцанисе, а также Ниногу Гуадзе, Сандро Барамидзе и Георгий Китиашвили решили присоединиться к Европейской Грузии. Их фамилии появятся в избирательном списке этой партии. Сам Шавла Шавгулидзе причиной такого демарша накануне выборов назвал нездоровую атмосферу в партии.
Спасибо Европейской Грузии за надежное партнерство. Напоследок хочу отметить следующее. Правительству Иванишвили удалось пошатнуть ряды свободных демократов. Сначала осенью 2014 года, а затем во время парламентских выборов 2016 года. Подобные симптомы сейчас проявляются перед выборами 2020 года. Я буду рад, если мои опасения не оправдаются, и люди, оставшиеся в составе свободных демократов, не окажутся в орбите пророссийского правительства грузинской мечты.
Тем не менее, не все согласны с такой интерпретацией. Некоторые посчитали, что Европейская Грузия таким образом образом усиливает свои позиции в условном объединении противников власти и заранее пытается повысить шансы быть более широко представленной в парламенте нового созыва. Впрочем, насколько успешным в итоге будет этот переход, неизвестно. Ранее покинувший ряды объединенной оппозиции Алико Элисашвили, теперь самостоятельно баллотирующийся в Сабурталинском районе Тбилиси, решение о выдвижении Шавгулидзе единым кандидатом называл заранее проигрышным, и от его перехода в Европейскую Грузию вряд ли что-то изменится.
Один раз Шалва Шавгулидзе уже баллотировался от Мтатминда и проиграл. Что дает им, объединенной оппозиции, основание полагать, что в этот раз все будет иначе? Что-то изменилось? Поменялся электорат? Поменялся подход? Шавгулидзе стал более популярен?
Подобные перетасовки внутри оппозиции, по мнению наблюдателей, наоборот, могут негативно повлиять на ситуацию внутри и так весьма условной коалиции. Чем ближе выборы, тем больше разногласий между участниками антиправительственного движения. В частности, обозначение лидером стратегии Ахмашинебели Георгием Вашадзе своих премьерских амбиций могут стоить ему поддержки наиболее сильные из оппозиционных партий. Представительница Единого национального движения Хатия Декануидзе дала понять, что у Вашадзе в случае победы оппозиции вряд ли будет шанс занять премьерское кресло.
Хочу посоветовать Георгию Вашадзе одно. Очень важно уважать волю собственных избирателей. Кто войдет в правительство, решать избирателям, а не конкретным политическим деятелям. Следовательно, я считаю, что такие заявления не соответствуют контексту. Если мы посмотрим на недавние исследования, то рейтинг Георгия и его партии не дает ему возможности так рекламировать свои амбиции.
Более того, в нацдвижении всерьез задумались, вопреки договоренностям о единых кандидатах, выставить своего представителя в Иссанском округе Тбилиси, от которого баллотируется Георгий Вашадзе. Последний уже заявил, если ЕНД пойдет на это, то он готов одержать победу и над кандидатом от грузинской мечты, и над представителем нацдвижения.
Я человек, который выполняет все условия и договоренности, которые мы когда-либо заключали. У меня такие же ожидания и в отношении национального движения. Они должны сами решить, соблюдать соглашение или нет. Если они нарушат это соглашение, это будет очень плохо. Но если они выставят своего кандидата в Исане, я одержу победу над ним. А затем я обязательно одержу победу над кандидатом от грузинской мечты, что является нашей главной целью.
Тем не менее, конфликт между Георгием Вашадзе и национальным движением может сделать еще более проблемным и так чрезмерно конкурентный избирательный округ. Номинация соратницы Вашадзе по стратегии Агмашинебели Таку Чарквиани в Сабурталинском районе грузинской столицы теперь, после демарша Вашадзе, может оказаться под еще большим сомнением. Если раньше нацдвижение дистанцировалось от поддержки кандидатуры Ираклия Курашвили в этом округе, фактически давая больше шансов Чарквиани, то теперь в нацдвижении намекнули, что не особо верят в успешность 2% кандидатов. Именно столько опросы общественного мнения дают политической силе Георгия Вашадзе. Нынешний же переход Шалвы Шавгулидзе и нескольких его соратников в ряды Европейской Грузии может спровоцировать еще один кризис доверия в и так не отличающихся прочностью рядах противников власти. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Просочившаяся в СМИ информация о том, что в среду на территории Гальского района Абхазии прошла тайная встреча представителей властей самопровозглашенной республики и двух грузинских политиков из Альянса патриотов, вызвала бурную реакцию в абхазском обществе. Была ли встреча на самом деле? Если да, то кому и зачем она понадобилась? И почему сейчас? Этими вопросами задается наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском интернет-сообществе идет бурное обсуждение некой встречи на территории Абхазии. Началось все с короткого поста в социальной сети Facebook вчера вечером одного из лидеров оппозиционно-ветеранской организации АРУА, при прошлой власти несколько лет возглавлявшего администрацию Гальского района Тимура Надарая. По некоторым данным, 18 августа на территории Гальского района прошла тайная засекреченная встреча помощника президента Абхазии Лаши Саканя с политиком из Грузии Ирмой мной и Нашвили. Прошу вашу Сакане и руководство СГБ подтвердить или опровергнуть данную информацию». Конец цитаты. Буквально через час в интернете появилось обращение Республиканской общественной организации ветеранов войны народа Абхазии АРУА к спикеру и депутатам Народного собрания парламента Республики Абхазия. «Мы ждем официальной информации от властей по этому поводу». Конец цитаты. В СМИ к этому времени появилось уже несколько сообщений на эту тему. Первоисточником же был грузинский телеканал «Матавари Архи». Вот что он поведал. Лидеры оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан Маурави и Ирма Инашвили, вице-спикер грузинского парламента, 18 августа побывали с тайным визитом в Абхазии, где находились около 4 часов. Цели визита политика в Абхазию телекомпании неизвестны. Конец цитаты. На эхе Кавказа в последние годы не раз рассказывалось о партии «Альянс патриотов Грузии», в частности, об одном из ее лидеров, депутате грузинского парламента Ади Маршане, дочери покойного неформального руководителя немногочисленной группы абхазских коллаборационистов войны 1992-1993 годов Лорика Маршане. Партия эта тоже немногочисленная, и что любопытно, и в грузинском, и абхазском обществе многими воспринимаемая как смешная. Характерен заголовок одной из публикаций о ней на эхе Кавказа в 2017 году «Патриотическая трагикомедия». Представители этой партии неоднократно ездили в Москву, поставив своей целью добиться восстановления дипломатических и добрососедских отношений между Грузией и Россией. За счет чего? Правильно, за счет того, что Россия преподнесет Тбилиси Абхазию на блюдечке с голубой каемочкой. Именно этим альянс старается заработать популярность в грузинском обществе, напоминая трезвомыслящим людям мошенников, которые впаривают наивным старичкам чудодейственные снадобья. Но при этом альянс нашел поддержку у некоторых представителей российской власти. Помнится, как несколько лет назад депутат Госдумы РФ Леонид Калашников, выступая на одном из телевизионных ток-шоу, как ребенок радовался приходу к власти Молдавии пророссийского президента, что Дума налаживает диалог Кишинева и Тирасполя, и уверял, что очень скоро он с соратниками добьется успешного диалога между грузинами и абхазами, а также южными осетинами. Напомню, что лидеры Альянса патриотов Грузии неоднократно публично заявляли о намерении в ближайшем будущем посетить Абхазию и провести там переговоры. Над этим в абхазском обществе обычно посмеивались. Естественным решением для выяснения обстоятельств позавчерашней встречи было поговорить с Лашей Сакане, которого в абхазском обществе знали в основном как руководителя политической партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие». Но многократные мои звонки в течение дня заканчивались ответом: абонент временно недоступен. Впрочем, не будем торопиться. Постепенно многие обстоятельства станут известными, это неизбежно. По неофициальной информации, которая представляется правдоподобной, организаторами и координаторами этой встречи были единомышленники Леонида Калашникова в Москве, но не он. Кстати, будем реалистами. То, что представители российских властных структур подчиняются генеральной линии политики Кремля на Южном Кавказе, вовсе не означает, что все они в душе мыслят одинаково. Кто-то не прочь присоединить Республику Абхазия и Республику Южная Осетия, как Захар Прилепин со своей партией «За правду». Кто-то считает, что было бы правильным и справедливым разделить Абхазию между Россией и Грузией по реке Аалзга-Галицга. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Юго-осетинская неделя началась с покушения на министра внутренних дел, за которым последовала цепная политическая реакция. Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов связал нападение с поддержкой со стороны криминальных элементов отдельных политиков. Вслед за этим стало известно о попытках возбудить уголовное дело против депутата от партии НХАС Давида Санакоева. На следующий день 11 парламентариев выступили с совместным заявлением, в котором обвинили власть в давлении на парламент. Итоги насыщенной на события недели подводит Мурат Гукимухов.
Все истории в послевоенной Южной Осетии про отношения. Общество требует переформатирования отношений. Оно хочет жить по закону, а не по приказу командира. Оно устало от режима ручного управления республикой. Устало зависеть от сумасброса начальников. Хочет жить по каким-то внятным правилам. Хочет уважения своих прав и интересов государством. Адекватной правоохранительной системы. Беспристрастного суда. Беда в том, что та страта, которая сейчас находится на том месте, где должна быть национальная элита, в принципе не способна к переформатированию отношений. Главная и, наверное, единственная причина тому, у нее совершенно иные мотивы. Она хочет править, чтобы кушать. Так она видит свой приз за победу на выборах. Ее амбиции не лежат в плоскости государственного строительства, созидания общества. Они лежат в области созидания личного счастья. Конечно, оно предполагает уважение со стороны общества, признание их заслуг. Зря, что ли, пантеон организовали. Но при этом все, что могут эти люди, это потребление. Их нельзя за это винить, потому что они не элита. Ее выгнали из республики или загнали в угол. Они обыватели. Отсюда и кризисы, которые случаются регулярно, начиная с 2009 года. Общество стучится снизу, требует перемен, а власть воспринимает это не иначе, как попытку занять ее место у корыта. Хотя снизу хватает и таких. И применяет контрмеры, устраивает уголовные преследования, шантажирует, угрожает, подкупает, обвиняет в предательстве, не допускает к выборам. Так было на этой неделе, так было и до нее. Но на этот раз, надо признать, власти проявили креатив. Информационная неделя началась с покушения на министра внутренних дел Игоря Нанеева. Южная Осетия пережила много покушений, но это первый случай, когда общество восприняло новость с гомерическим хохотом. Неизвестный якобы произвел 3 выстрела из пистолета Макарова по служебной Ниве министра с расстояния 25 метров. Стрелял практически вслепую, потому что стекла у Нивы затемненные. Из 3 выстрелов 2 промаха, 1 пуля застряла в стойке у порога противоположной от министра двери. Жители воевавшего города сразу отметили, если это реальное покушение, то нападавший идиот, а если это инсценировка покушения, то идиотов много. Сомнений в подлинности произошедшего прибавила и реакция властей. Милиция по горячим следам провела 56 обысков. 56, Карл. И ничего не нашла. Такое количество обысков все-таки в пользу второй версии покушения. Оно говорит о том, что никаких внятных версий у следствия не было. Пользователь Facebook Алан Такмаев, имя вымышленное, предположил, что это якобы покушение, некое подобие поджога Рейхстага, предлог для каких-то противоправных мер в отношении политических оппонентов. И в общем-то предположение оказалось недалеко от истины. На следующий день после покушения президент созвал силовой блок правительства и, не дожидаясь результатов расследования, объявил ответственных за произошедшее. Обстрел машины главы МВД президент назвал, цитирую, вопиющим фактом и вызовом закону, обществу и стабильности Республики Южная Осетия, конец цитаты. Попытка дестабилизировать ситуацию в стране и связал нападение на министра внутренних дел с поддержкой криминальных элементов со стороны отдельных политиков. Цитирую, если преступники чувствуют, что политические деятели их поддерживают, то это им развязывает руки. Дошло до того, что некоторые руководители партии приходят к следователям, работающим по делу о тройном убийстве, вмешиваются и оказывают давление. Конец цитаты. Президент имел в виду лидера партии НХАС Алана Гаглоева. Если в этом кто-то сомневался, то сегодня утром он сам об этом объявил и ответил на обвинение президента. По его словам, некоторое время назад югостинские милиционеры пригласили на беседу уроженца республики, проживающего во Владикавказе. Тот согласился. По приезде его поместили в карантин в гостинице «Алан». Не дожидаясь окончания карантина, его забрали и под надуманным предлогом вынесли ему 15 суток административного ареста. Все время ареста его подвергают пыткам. По информации, дошедшей до его матери, сына покалечили. Милиционеры не дают возможности увидеться с сыном и адвоката к нему не пускают. Тогда женщина обратилась за помощью в партию НХАС. Она проживает на участке, где победил кандидат от этой партии. Депутаты от НХАС, в свою очередь, обратились к спикеру парламента Алану Тадаеву. Сказали, что намерены воспользоваться своим конституционным правом и проверить состояние арестованного. Спикер ответил, что генпрокурор Урузмак Джагаев против того, чтобы они встречались с задержанным. Против оказался и министр внутренних дел Игорь Нанеев. На упоминание депутата Зиты Бесаевой, что не допуская парламентариев к задержанному, он нарушает конституцию, министр ответил, что у него свои инструкции. 22 августа истекает срок административного ареста. Но освобождение, судя по всему, задержанному не грозит. По словам Алана Гагоева, следователь генпрокуратуры сказал ему в приватной беседе, что никто арестованного отпускать не собирается, то есть ему под каким-то предлогом будут продлевать содержание под стражей и, судя по всему, никого к нему не допустят, ни адвокатов, ни депутатов, ни родных. То есть Алан Гагоев как бы вернул президенту обвинение в нарушении закона. Единственное, чего он не сказал, так это того, что арестованного зовут Геннадий Кулаев и пытают его, чтобы он дал показания против брата Алана Гагоева, Александра, по делу о пропавших без вести в 2005 году трех человек. Президент, когда говорил про дело о тройном убийстве, отчасти проговорился. Теперь понятно, что требуют от Кулаева. Гагоев зря не рассказал об этом. Так история обретает совсем иной смысл. Она уже не про нарушение прав человека, а про недопустимые методы политической борьбы. По сути, парня гробят в застенках ради того, чтобы нейтрализовать политического оппонента, Алана Гагоева. И сразу возникает вопрос, в чьих интересах это предприятие? Кто политический конкурент Гагоева? Неужто генпрокурор или министр внутренних дел? Еще одно событие, которое произошло на следующий день после покушения. Депутат от партии НХАС Давид Санакоев получил представление генпрокурора Урзмага Джигаева о том, что он оклеветал председателя Верховного суда Олесю Кочеву во время предвыборных дебатов в мае прошлого года. Все сразу вспомнили, как в прошлом году уголовное дело пытались возбудить против депутата от Народной партии Джамбулата Медоева после того, как он отказался отозвать свою подпись под требованием отставки министров юстиции и внутренних дел. Тогда парламентарии проголосовали против снятия с него депутатской неприкосновенности. Теперь, судя по всему, через эту процедуру предстоит пройти Давиду Санакоеву. Давид Санакоев сделал эту историю достоянием гласности, выложил полученные им документы в социальной сети Facebook и пригласил Олесю Кочееву на публичный разговор. В интервью моей коллеге Ирине Келесаевой он назвал происходящее классическим политическим давлением.
Она написала заявление, просьба о возбуждении уголовного дела на меня. Это произошло по датам, которые отражены на заявлении и постановлении. Это середина декабря 2019 года, и это через 6 месяцев, ну, через примерно полгода после того, как были завершены дебаты. И после этого генеральный прокурор также вот сейчас направили дело в суд, с тем, чтобы суд признал или не признал основания для возбуждения уголовного дела. Это получается очень нелогично, потому что прошло много времени с того момента, когда были сказаны слова, это, во-первых. Я думаю, что это признаки политического преследования со стороны представителей власти. И это не только в отношении меня, это мы можем проследить в отношении других депутатов, которые были не согласны с действиями власти.
На следующий день после заседания Совбеза к давлению на парламентариев подключилось Министерство иностранных дел. МИД распространил заявление о том, будто бы располагает документами, подтверждающими связь члена ЦИК от парламентской народной партии Таиры Гагоевой с временной администрацией в Грузии. В интересах этой администрации она якобы лоббирует строительство в Южной Осетии малой гидроэлектростанции и завода переработки мусора. В беседе с Ириной Келесаевой лидер народной партии Александр Плиев сообщил, что Таира Гагоева не является членом партии. Она нанятый работник. Поэтому партийцев возмутило, что заявление с обвинениями в адрес конкретного лица связывают с именем парламентской партии.
Нет ощущения, что министр иностранных дел просто выполнил чей-то заказ.
Да, это мы расцениваем как грубое вмешательство ведомства, которое должно заниматься иностранными делами, в внутриполитическую борьбу. И указываем, что недопустимо органы исполнительной власти порочить честь и достоинство одной из ведущих политических организаций в Южной Осетии.
Нет желания подать в суд на внешнеполитическое ведомство?
Ну, посмотрим. Будем пока консультироваться со своими юристами и непосредственно будем ждать реакции от министерства иностранных дел.
Слишком густо напустили шпионского тумана в этом заявлении товарищи дипломаты. Слишком много допустили неточностей. Такое впечатление, что заявление для них писали в КГБ. Это глупое заявление. Употребленный в нем термин «лоббирование» предполагает несколько центров влияния или принятия решений в республике. В Южной Осетии все решения принимает один человек, президент Анатолий Бибилов. Поэтому есть только один способ лоббирования. Это добиться встречи с ним и его личного согласия. Информационную неделю начал президент, закончили депутаты. Группа из 11 парламентариев выступила в четверг с заявлением о политическом преследовании со стороны исполнительной власти. По словам парламентариев, речь идет о попытке давления на них через возбуждение уголовных дел на фоне происходящего социально-экономического кризиса в республике. Происходящее, по их мнению, цитирую, вряд ли поспособствует решению продовольственного кризиса в республике и проблем на таможне, которую нынешний президент, будучи еще спикером парламента, многократно обещал убрать. Конец цитаты. Депутат от партии Нахазе Табистаева считает это обращение правильным шагом. Только так, по ее мнению, можно отстаивать свои позиции.
Очень большая проблема на сегодняшний день в том, что депутаты парламента сегодня не могут реализовать свои права, свои обязанности, потому что этому препятствует исполнительная власть. Любое обращение, оно остается без реагирования, и потом идут обвинения в адрес депутатов.
Речь идет, насколько я понимаю, еще и о преследованиях депутатов.
Да, к сожалению, это у нас вводят в практику, потому что мы понимаем, тот депутат, который действительно искренне относится к своим обязанностям, то в адрес этих депутатов идут незаконные как бы меры воздействия.
То есть, по мнению депутатов, весь этот сыр-бор для того, чтобы отвлечь население от социально-экономических проблем. Но мне кажется, мотивов у исполнительной власти было больше. И все эти заявления должны были прозвучать не вместе, а каждый в свое время. Например, история с Валом Гаглоевым – это серьезная разработка силовиков. Она явно должна была всплыть позже и в другом контексте. Просто по какому-то недоразумению исполнители взяли и вывалили все вместе. Тем самым скомпрометировав себя, вместо того, чтобы скомпрометировать своих оппонентов. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Время регионального выпуска новостей в нашем эфире. Высокогорные Сванетти борются с последствиями стихии. Село Адиши Местийского муниципалитета оказалось отрезано от внешнего мира после проливных дождей. Об этом сообщили в администрации края Самигрелу Зему Сванетти. Из-за интенсивных осадков уровень воды повысился и в нескольких речках. Мощные потоки снесли 400-метровый участок автомобильной дороги, ведущей в Адиши. Кроме того, затоплены дороги в Линджехи и Мулахи. Вместе уже мобилизована спецтехника для того, чтобы восстановить транспортное сообщение. В зоне стихии находится представители местных властей. Непогода создала проблемы как в Восточной, так и в Западной Грузии. Пострадали муниципалитеты Лентехи, Дманиси, Сагареджо и Лагодехи. Наиболее серьезный ущерб в Квемо-Сванетти, где от внешнего мира оказались отрезаны 5 сел. Что касается Кахети, то там накануне прошел сильный град, побив фруктовые сады и овощные культуры. В Тбилиси коронавирус подтвердился у 1,5-месячного ребенка. Об этом сообщает общественный вещатель страны. Младенец помещен в тбилисскую клинику имени Бутюришвили. Здесь же курс лечения проходит его мать и ее второй ребенок. По словам врачей, состояние пациентов удовлетворительное. У них наблюдаются легкие симптомы заболевания. Коронавирус также установлен у отца младенца. Мужчина был переведен в другую клинику. Известно, что он является сотрудником Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Минздрава Грузии. В ведомстве заявляют, что все служащие, контактировавшие с инфицированным, уже прошли тестирование на коронавирус. Напомним, в Грузии за последние сутки было выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал смешной историей обвинения, выдвинутое против него основателем крупнейшего коммерческого банка страны Мамукой Хазарадзе. Хазарадзе утверждает, что перед вторым туром президентских выборов осенью 2018 года он получил письмо, в котором содержались угрозы уничтожить репутацию основанного им ТБС-банка в Грузии и за рубежом. Банкир заявил, что автором послания был Георгий Гахария, который в то время занимал пост министра внутренних дел. 8 месяцев генпрокуратура Грузии продолжала расследование скандального эпизода. Накануне ведомство распространило заявление, в котором говорилось о результатах дактилоскопической экспертизы. Отпечатков пальцев Гахария на письме не обнаружено. Комментируя ход следствия, Гахария заявил журналистам, что данная тема вызывает у него улыбку. При этом премьер отметил, что сотрудничал со следствием. В партии Лелу, основанной Хазарадзе, считают, что расследование проводится необъективно. Соратники бывшего банкира заявляют, что прокуратура преследовала единственную цель – доказательство невиновности Гахария. В генпрокуратуре заявляют, что они продолжат расследование с целью установления личности человека, оставившего отпечатки на письме, изучения заявления Хазарадзе. Председатель партии «Народный фронт Абхазии», помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия Алаша Сакани ответил на заявление организации ветеранов АРОА, в которых говорится, что им стало известно из СМИ и других источников, что 18 августа на территории Абхазии прошла тайная встреча помощника президента Абхазии Лаши Сакани с представителями грузинского общественно-политического объединения «Альянс патриотов Грузии. В комментарии, который получила редакция «Апсатгил.Инфо», говорится, цитата: «В данное время я нахожусь в Москве с сопредседателями партии «Народный фронт Абхазии» Александром Агрба и Бесланом Агрба. Буду здесь до понедельника, 24 августа. Видел публикации в различных телеграм-каналах, тщательно слежу за всем происходящим в абхазском сегменте социальных сетей. Крайне обеспокоен тем, что меня пытаются очернить и создать фон, будто я предатель Родины, мотивируя непроверенными публикациями грузинских СМИ. Ответственно заявляю, что никаких переговорных процессов между мной ни как советником президента по внешней политике, ни как лидером партии «Народный фронт Абхазии» и представителями грузинской партии «Альянс патриотов» не было. По словам Саакяна, 25 августа в случае планового возвращения в Абхазию он проведет пресс-конференцию, куда пригласит представителей партии, общественных организаций и без исключения все СМИ, ответят на все вопросы.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкарлидзе поддержал решение правительства не восстанавливать полномасштабное авиасообщение страны с миром до 1 октября. Воздушные границы Грузии, возможно, останутся закрытыми, по крайней мере, до выборов. Ираклий Орагвелидзе попытался отделить политическую целесообразность от эпидемиологической.
Несмотря на обещание восстановить международное авиасообщение в полном объеме, власти с 1 июля в четвертый раз изменили первоначальное решение. Напомним, с начала августа Грузия возобновила регулярные рейсы в Германию, Францию и Латвию. Рейсы Мюнхен-Тбилиси, Париж-Тбилиси и Рига-Тбилиси выполняются авиакомпаниями Люфтганза, Air France и Air Baltic. Регулярные рейсы по другим направлениям приостановлены до 30 сентября. Кроме вышеупомянутых направлений, местная Georgian Airways продолжает коммерческие чартерные рейсы по различным направлениям. По данным главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Куривишвили, более 2200 человек, в том числе 1200 иностранцев, прибыли в Грузию 14 рейсами из стран, открытых на взаимной основе. Эти граждане не будут проходить карантин.
Пассажиропоток в аэропорту проверяется выборочно. Государство создало соответствующую инфраструктуру на местах, чтобы сделать проверки комфортными и быстрыми для всех людей, которые въезжают в нашу страну. Мы рады сообщить вам, что все пробы, взятые на основании указанных тестов, являются отрицательными.
Сказала Куривишвили. Власти приняли правильное решение, отложив восстановление авиасообщения в полном объеме, заявил глава Национального центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкарлидзе.
В целом на 70% сокращено количество рейсов на европейском направлении, пусть никого не удивляет решение правительства. Ситуация с коронавирусом остается под контролем, и это результат ограничения авиасообщения. Я понимаю, что это создает дискомфорт многим гражданам, но только так мы можем ограничить массовое распространение инфекции. Нельзя все в одночасье открывать.
Инфекция еще мутана в коронавирусе.
С таким подходом категорически не согласны в оппозиции.
Правительство Грузии оставило без шансов даже на мизерный доход тех граждан, которые с нетерпением ждали открытия границ с безопасными странами. Низкобюджетные компании покинули рынок Грузии до конца года. В то же время Wizz Air добавил 10 новых направлений, включая Ригу и Таллин. По всей видимости, правительства Латвии и Эстонии полны неучи. Они хотят заразить свой народ и уничтожить его. Мудры только Гахария, Турнава и господин Иванишвили.
Иронично подметил член Политсовета Европейской Грузии Георгий Канделаки. Туристический сезон можно считать окончательно закрытым в этом году. Так считает подавляющее большинство туроператоров, говорит бывшая глава Национальной администрации по туризму Майя Седамунидзе.
У нас действительно была возможность открыться авиасообщение, но мы остаемся в заперти, так как власти опасаются, что эпидемическая ситуация ухудшится перед выборами. И это большая ошибка. Туристический сектор не говорит, чтобы открывали свои границы для всех. но мы хотим восстановления регулярных рейсов в страны зеленой зоны. Мы все понимаем, что до выборов границы не откроют, и властям лучше выйти и рассказать нам все это заранее, и объявить здесь, как они собираются помочь турбизнесу, у которого много расходов, включая налоги и кредиты, когда страна фактически находится в режиме чрезвычайного положения.
В то же время в туристическом ведомстве признают, что единичные полеты не принесли ощутимых доходов отрасли, не оправдались надежды на развитие внутреннего туризма. Наполненность гостиниц достигает максимум 20%. Что касается внешнего турпотока за август, то в сравнении с прошлым годом он рухнул на 94%. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сотрудников ресторанов, баров, клубов и гостиниц, расположенных в популярных туристических зонах Грузии, будут тестировать на коронавирус. В каких городах угроза распространения вируса наиболее высока и какова эпидемиологическая ситуация в целом, расскажет Анастасия Славинская.
Медики, полицейские, водители фур, сотрудники домов престарелых, а теперь и персонал гостиниц, ресторанов, клубов и баров. Межведомственный координационный совет принял решение расширить круг людей, которые будут проходить тестирование на коронавирус в обязательном порядке. К этому решению, как заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Камкралидзе, их подтолкнула история с кабулетским кафе «Гавана». На прошлой неделе COVID-19 выявили у двух сотрудников этого заведения. Известно, что от них заразились как минимум еще 3 человека.
У нас есть еще один случай в Кабулете, но к этому кластеру он отношения не имеет. Кафе уже закрыто. В Аджаре, как это было решено на заседании, будет расширено тестирование в превентивных целях. Будут подготовлены материалы, сколько ночных клубов, бунгало, кафе в Аджаре, сколько человек там работают, и всех начнут тестировать в обязательном порядке.
Сказал Камкралидзе. Кроме того, в центре Батуми планируется установить палатки, в которых каждый желающий сможет также провериться на наличие вируса. Это, как говорит Амиран Камкралидзе, поможет узнать, насколько вирус распространен в регионе. Аджария не единственная горячая точка на карте пандемии. Случаи инфицирования фиксируются в Казбеге и в муниципалитете Местия, который 10 августа был закрыт на карантин. По информации Центра по контролю над заболеваниями, непосредственно в муниципалитете Местия на коронавирус было проверено более 3500 граждан. Тест на COVID-19 прошли еще 1246 человек, которые в течение 2 последних недель посещали Сванетти. Инфекция была выявлена у 49 граждан. Как заявил председатель Межведомственного координационного совета Александр Ходжованишвили, было принято решение о частичной отмене ограничений.
С 21 августа откроются все села муниципалитета, кроме сел Ленджери и Месте. В них продолжится интенсивное тестирование. Решение по их открытию будет принято, исходя из того, как будет развиваться ситуация.
Сказал Ходжованишвили. 17 августа в 4 городах страны, Кабулете, Хлвачоре, Мартвиле и Боржоме, начали проверять людей на наличие антител к коронавирусу. В общей сложности будут взяты образцы у 1200 человек. Подобное исследование, которое помогает установить, сколько человек переболели COVID-19 и даже не знали об этом, уже было проведено в Тбилиси, Тель-Аве и Балнисе этой весной. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Коронавирус в Грузии отступать, похоже, пока не собирается. Об этом говорит статистика появления новых очагов заражений, об этом твердят и эпидемиологи. При этом власти все же решили открыть учебный год с середины сентября и вернуть школьников в классные комнаты. Насколько необходимо своевременно и, главное, безопасно начинать новый учебный год в условиях пандемии? Моя коллега Кэти Бутюришвили говорит с гостями «Некруглого стола», экспертом по вопросам образования Симоном Джанаши и членом правления НПО «Родители для образования» Ассоциации квалифицированным профессором Восточноевропейского университета в Тбилиси Георгием Гахеладзе.
Бедный Георгий, скажите, пожалуйста, положа руку на сердце, я не знаю, правда, есть у вас дети или нет, но вы спокойно отправили бы своих детей в школу при таких обстоятельствах?
Ну, здравую школу доверять полностью 100% не приходится. Дети у меня есть, и я, положа руку на сердце, с абсолютным беспокойством не отправил бы своего сына в школу. Но, исходя из того, что те рекомендации, которые объявило Министерство образования, культуры, науки и спорта Грузии к началу учебного года как стандартные рекомендации для безопасности здоровья детей, они на бумаге выглядят очень корректно с учетом всего опыта пандемии во всем мире. Но исполнение этих условий абсолютно нереальное в нашей школьной системе. То есть в течение, допустим, 30 минут, как вы представляете себе, либо в Грузии, либо в Чехии, либо в другой стране, соблюдать однометровую дистанцию, допустим, третьеклашек, да? И эта однометровая дистанция при уроке еще можно соблюдать. А что делать, допустим, на переменах? Это значит, что тогда школы, исходя из соблюдения, допустим, этих правил, не говоря уже там об обработке рук санитарной жидкостью и все такое, в школах должен присутствовать дополнительный персонал, минимум для начальных классов, чтобы регулировать и соблюдать с детьми вот эти дистанции. Это значит, как минимум, по моим подсчетам, в течение семестра для всех школ Грузии около 250 миллиардов лари дополнительно, чтобы исполнить эти рекомендации в реальности. А вот это все абсолютно нереально. Будет, конечно, картина неоднородная в маленьких школах, в больших школах, в маленьких школах, где детей мало. Соблюдать эти правила будет, конечно, более реально, но есть школы, где, допустим, в одном пространстве, в одном помещении одновременно есть 25 детей в 40 квадратных метрах. Где это соблюдать очень трудно.
Теперь я бы хотела бы от Анны Симоны спросить, почему это так необходимо сейчас? Разве нельзя было бы переждать? Разве обучение онлайн не давало вполне приемлемые результаты?
Я совершенно согласен с Георгием, что будет очень непросто и во многих случаях нереалистично соблюдение этих правил, которые издает правительство для школ. И есть другая сторона. Обучение – это социальная сторона. И для родителей очень трудно заниматься с детьми из дома. Из-за этого они не могут работать. И правительство старается ответить на такие проблемы с тем, что открывает школу. А еще правительство хочет как-то перед выборами, которые должны быть в этом году, осенью, правительство постарается показать, что они могут контролировать ситуацию, что все неплохо в государстве и так далее. У нас еще одна
проблема. Но может случиться и обратный результат. Нельзя об этом не думать.
Конечно, может случиться и недалеко от Грузии, вот в Армении мы видели, как волна вируса может вспыхнуть. Я смотрел еще на ситуации, вот, например, в июле в Кыргызстане, там был большой всплеск вируса и так далее. Я не знаю, о чем наше правительство думает. Но у нас еще другая проблема. Многие из родителей даже не верят в ту опасность, которая может настигнуть их детей, не думают о вирусе как реальной опасности. Из-за этого будет очень трудно соблюдать все эти регуляции и в школах.
Бадну Симон, легко представить себе такую картинку, где младшеклассники, например, потому что именно их намерены отправлять в школу на всю неделю, в случае с ними, как я поняла, о занятиях онлайн речи нет. Вот младшеклассники чинно сидят за партами, как их рассадили, также чинно после звонка встают и гуськом идут друг за другом в коридор, и там проводят переменки за интеллектуальными беседами, определив сами себе дистанцию в метр.
Нереалистично, конечно. Я вчера и позавчера разговаривал с директором школы, у которого больше 1000 учеников. И вот если представить, если даже у одного будет вирус, тогда все 1000 детей и еще 80 учителей, которые там работают, должны перейти в изоляцию на 2 недели. Так что я думаю, что риски очень большие, что такие всплески будут в школах, и потом государству нужно будет закрывать все школы. Эти метровые дистанции, даже в классах нереалистичны, потому что я вот считал вчера, и чтобы посадить 25 учеников в одном помещении, чтобы между ними была однометровая дистанция, нужно не менее 70 квадратных метров классного помещения. А таких классных помещений в наших городских школах нет. И даже те новые школы, которые строились в деревнях, где мало детей в каждом классе, и там даже помещения не будет хватать. А есть там и другие регуляции, которые нереалистичны, и непонятно, зачем они.
Да, то есть создается впечатление, что решение принято поспешно и непродуманно. Я такой вывод делаю из ваших слов. Батну Георгий, а ваша неправительственная организация каким-нибудь образом принимает участие в этом процессе? Вообще, что говорят родители?
Наша организация не такая уж многочисленная, она новая, но отношение родителей к опасности вируса, отношение к регуляциям и к рекомендациям, к мерам безопасности, да, неоднородное. То есть,
очень индивидуально все. Кому-то нужно для работы высвободить себе время, и им лучше, чтобы дети были в школе. Кто-то свободен, да, и это, считает, это лучше детям быть
сторона,
дома.
Правильно. Это экономическая финансовая сторона, ресурсная сторона семьи. Я вначале говорил об отношении к самому феномену этого вируса и той опасности, которая может затронуть членов семьи или вообще людей. И к этому отношение неоднородное. Но во всех случаях вот такая общая, централизованная, стандартная, унифицированная рекомендация и обязательство, в принципе, для всех школьников, к этому отношение родителей более скептическое. Они не верят в реальность исполнения, как я уже сказал, этих рекомендаций, даже если они верили, допустим, глубоко в опасность коронавируса, да, очень скептических. Но реальность исполнения этих рекомендаций нет. С другой стороны, эффективность дистанционного обучения, то, что прошли все родители в прошлом семестре в своем опыте, отношение к этому тоже скептическое, и это как раз-то упирается и в ресурсах, и в доступности беспрерывного интернета, что у нас не обеспечено, и в обладании приборов для пользования дистанционного обучения. Плюс к этому компетенции учителей, которые смогли бы эффективно это провести. И более всего наблюдается в родителях замешательство, нечеткость как бы своих позиций. Хотя я согласен с Симоном, такое как бы твердое, четкое решение нашего правительства к началу обучения, это прежде всего продиктовано показухой своей прочности, своей стойкости перед выборами, не более.
Понятно, но при этом замглавы Минздрава Тамар Габуния сказал, что у американского центра по контролю и профилактике заболеваний и у других, как она сказала, авторитетных организаций появились доказательства того, что сама по себе школьная среда не содержит, я цитирую, высоких рисков в плане распространения ковид. Батну Симон, как вы относитесь к такому заявлению? Знаете, что это за доказательства?
То же самое я слышал и от представителя ЮНИСЕФа в Грузии, но он наоборот говорил, что нет доказательств о том, что закрытие школ как-то способствует нераспространению вируса. Это правильно, нет доказательств, но это не означает, что нет здравого смысла в том, чтобы не собирать большое количество людей в одном месте. У нас, может быть, нет и доказательства того, что если человек упадет с 154-го этажа, он умрет, потому что еще никто не падал с такой высоты. Но есть же здравый смысл и есть другие доказательства, когда мы видим, что если есть большие случаи заражения, когда люди празднуют какие-то праздники вместе и так далее.
Батну Георгий, вы слышали об этих доказательствах или это просто брошенные на ветер слова?
Таких доказательств предъявлено нигде не было, ни в академических, ни в журналах, в статьях, нигде. Это было заявление, да, заместителя CDC, такое, как бы, вербальное заявление без демонстрации доказательств. И на этом упирается еще и заявление, если вы помните, такое коллективное общее ЮНИСЕФ, которое уже почти месяц говорит о том, что остановка учебного процесса в школах дает больше вреда. Да, мы это слышим, но доказательств нет. Но если даже доказательств нет, я согласен с Симоном, нет противовесных доказательств, да? Если бы это все происходило вот сейчас, накануне сентября, после опыта вспышки вируса в Швеции, где вообще рекомендации их Минздрава, поведение людей в течение уже вот 6 месяцев, да, было отличным, чем в остальном мире, где можно даже предположить, что у большинства населения выработался иммунитет, да, тогда было бы меньше замешательств. Но у нас в Грузии нет за спиной того опыта, да, то, что было в Швеции.
Да. Так
что...
Бадну Симон, мы уже начали говорить о финансовых затратах, которые повлекут за собой возвращение школьников в классные комнаты. Нетрудно догадаться, каких средств потребуют все эти новшества, чего будет стоить одно только сокращение количества учеников в классах, но ведь вызовет увеличение количества самих классов тогда, и нужно будет больше педагогов привлекать. Я уже не говорю, сколько денег потребуют средства для дезинфекции. Я знаю, что вы работали в Министерстве образования. Как вы думаете, откуда сейчас в условиях, когда экономика не растет, а уходит в обратном направлении, государство может изыскать эти средства?
Они очень четко сказали, что директора должны организовать новую систему так, чтобы не просили новых затрат на увеличение количества учителей или для того, чтобы разбить класс на большие или малые части. У государства есть программы, которые они могли бы оптимизировать для того, чтобы потратить денег на материалы для гигиены и так далее. Но главные затраты будут брать на себя самые школы для того, чтобы покупать маски, покупать химические растворы и так далее. И это будет большая проблема. Но государство должно думать не только о том, какие финансы будет затрачивать сейчас, но и подумать о финансовой модели образования, которая сейчас уже видно, что неправильно работает. Из-за финансовой модели, которая организована так, что если у школ больше учеников, тогда и бюджет этой школы и растет, это вызывало интерес у школьных директоров, чтобы принимать все больше и больше учеников, и они даже разбили классные комнаты даже на две части для того, чтобы принимать две группы в тех помещениях. Из-за этого есть школы, которые сейчас переполнены, и никакие стандарты там для безопасности
не действуют.
Да. И об этом нужно государству подумать, чтобы дети распределялись по школам так, чтобы не были школы, которые работают в двух или даже трех сменах, и где в 20 квадратных метрах сидят 25 детей.
Вот все, что я слышу сейчас, это одни минусы, которые говорят не в пользу возвращения учеников. Но есть какие-то плюсы? Вот можно, например, говорить о психологических проблемах у учащейся молодежи? Я в данном случае говорю больше о старшеклассниках, наверное, и студентах. Вот можно говорить об этих проблемах и понять их, понять молодых людей, которые оказались лишенными обычной студенческой жизни, школьной жизни, оказались лишенными простого общения. Это же может являться плюсом, но перетягивает ли он все остальные минусы? К вам вопрос, Батну Георгий.
Да, с одной стороны, все увидели расстройство порядка жизни семей, в первую очередь детей, не только старшеклассников, даже младших классников, для которых, да, естественно, школьная среда – это не только академическая образовательная среда. Для них как раз это в первую очередь социальная среда, общение, через которую они много учатся. И изолированность повлияла негативно. То есть, как бы, востребованность, возобновление учебы в первую очередь – это замечается в детях и в молодых людях. И от этого никуда не убежишь. Но, с другой стороны, да, надо было бы изначально и сейчас, и на будущее как бы правильно и очень дифференцированно организовывать, чтобы, с одной стороны, было бы возобновление учебы и социальных отношений молодых людей, возобновилось бы, было бы эффективно, но и в то же время безопасно. Я согласен с Симоном в том, что модель финансирования, не только модель финансирования, но и модель управления нашей образовательной школьной системой настолько стандартизирована, унифицирована и абсолютно выжата как бы, с индивидуальности не только детей, но и самих школ, что вот это как раз работает больше в минусы, чем в плюсы.
Я как раз хотела спросить, будь вы у руля, что бы вы сейчас предприняли, поэтому теперь я адресую этот же вопрос Батуни Симону.
Наверное, нужно дифференцировать политику и разбить систему на части, где можно было бы с большей безопасностью продолжить нормальный образовательный процесс. И те очаги, где есть больше риска. Например, в городах риски больше, чем в селах, где меньше учеников. Но там в селах больше проблем с водой, например, большая проблема туалеты и вода для питья и так далее. Так что нужно дифференцировать свою политику, где это нужно делать. Большое инфраструктурное вмешательство, где-то нужна такая смешанная модель образования, где дети или половина школы приходит на один день, а другая половина учится дистанционно и так далее. И нужно эти модели давать школам, чтобы они сами выбирали, которая модель для их ситуации более приемлема. Но нужно думать и о том, в каком контексте работает школа. Вот когда вы спрашивали, трудно ли детям учиться в ситуации, где они не могут встречаться друг с другом, да, трудно, но труднее в той ситуации, когда нет карантинных регуляций. Например, я работаю сам в школе, и у детей была больше всего проблема тогда, когда они могли общаться в других контекстах, например, они ходили в гости друг к другу, но не имели права приходить в школу. Так что нужно и об этом подумать. Если мы даем возможность нашим детям, чтобы они ходили на день рождения или справляли какие-то праздники вместе и так далее, но не даем права, чтобы они общались друг с другом в школах, это не будет хорошо работать. Так что нужно подумать и о том, как организовывать школьную среду, чтобы дети могли бы общаться в безопасных ситуациях, например, в школьных дворах или в больших залах, и чтобы не было бы большое скопление детей и так далее.
Гостями не круглого стола были эксперт по вопросам образования Симон Джанаша и член правления НПО родителей для образования, ассоциированный профессор Восточноевропейского университета в Тбилиси Георгий Гахеладзе. С ними беседовала моя коллега Кэти Бутюришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.